православное слово.
Добрый день, дорогие друзья! В серии передачи «Православное слово» сегодня литературная страничка. Мы поговорим о произведении, которое называют созвучным смыслу христианства, духу христианства. Поразмышляем о содержании пьесы Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Вместе с нами Татьяна Валерьевна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот заканчивается учебный год, и к концу учебного года и нашего как такого годового цикла передач у нас пришлась вот эта пьеса Антона Павловича Чехова, и она как-то очень логично звучит в таком вот финале сезона. Пьеса была написана Чеховым, закончена в 1904 году. Это последняя пьеса в его жизни.
И самая известная.
Если посмотреть, где она играется,
сегодня
ставится во многих театрах России, и это одно из самых популярных русских произведений, которые ставятся за рубежом. И, конечно же, Чехов, начиная эту пьесу, не конечно же, а вот такое обстоятельство. В 1901 году Чехов уже знал, что он болен туберкулезом тяжело. Он знал, что ему осталось очень немного, что для того, чтобы поддержать себя, он должен жить в Ялте, где было ему скучно. И старался вот этот вот последний отрезок своей жизни наполнить чем-то очень значительным. То есть он думал о том, что он создает какое-то финальное итоговое произведение, в котором он должен поделиться, хочет поделиться со своими читателями, со своими друзьями каким-то таким важным открытием, вот что он понял в результате всей своей жизни.
Вообще интересно название. Татьяна, вы когда предложили поговорить о «Вишневом саде», я посмотрела материалы. И вот интересно, сегодня первый вопрос, который задают ученикам, которые должны прочитать произведение, какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «Вишневый сад»? И второй вопрос, можно ли ваши ассоциации соотнести с названием пьесы?
Интересно, что представляют себе ученики. Я помню себя тоже школьницей, и слово «сад», конечно, в заглавиях детских сочинений очень часто выносилось для того, чтобы ученики подумали. Сам Чехов, когда начинал, Станиславскому сказал: «Я придумал прекрасное название для пьесы «Вишневый сад»» и несколько раз с удовольствием повторил. Дело в том, что Чехов был владельцем небольшого имени.
А как правильно, «Вишневый»?
И если мы говорим о саде, который наполнен деревьями, да, и он там плодоносит, и как коммерческий сад, то он, конечно же, «Вишневый сад». Правильно, да, ставить так ударение. И Станиславский думал, что ж такое, вот Чехову так нравится это название, ну, название и название. А когда уже Чехов представил готовую пьесу, он сказал: «А называться моя пьеса будет замечательно — «Вишневый сад». И вот это другое ударение, которое делает акцент на цвете, на том, что это не какой-то конкретный коммерческий сад, а это вот какой-то образ сада, какой-то идеальный сад, он, конечно же, сразу ставит акцент на других смыслах и заставляет нас подумать об архетипе сада, что для любого человека сад. Во многих религиях мира есть представление об Эдеме, о райском саде, а уж мы-то, христиане, которые читают Библию и начинают с творения мира, конечно же, помним об этом райском саде.
Чехов, несомненно, тоже об
этом. Несомненно, думал, потому что параллельно с работой над пьесой он писал рассказ «Архиерей». То есть вот какие-то вот такие вот церковные глубокие смыслы, а действие рассказа «Архиерей» происходит во время служб Великого Поста когда читается очень много чтений из книги «Бытия», я думаю, что даже если Чехов как бы не ставил специальной задачи, просто поскольку это какие-то глубокие такие культурные ассоциации, они вбирают вот эти смыслы христианские, и, конечно же, для Чехова наличие вот этого глубинного пласта было очень важно, что его пьеса нас отсылает к теме, как человек сотворен, для чего, каков он.
Но это не только Эдем, а сад еще и это просто то, что человек преобразил.
Ну, мы и мечтаем все о райском саде. Вот русские писатели сделали такой прорыв в изучении человека, человеческой психологии, и параллельно с тем, что делали русские писатели, уже начал свою работу Фрейд, который начал писать о бессознательном и подсознании, и позже его ученик Юнг продолжил его работу, и когда он выделил архетипы человеческой психики, то он выделил три архетипа, для которых тоска по потерянному раю – это главное такое глубинное содержание. И вот, поскольку мы всегда рассматриваем произведение с точки зрения каких-то таких вот знаний о психологии, с точки зрения чувств, эмоций и глубинной жизни человеческой души, давайте посмотрим на персонажей пьесы, а кто из них по своему характеру, по структуре своей личности будет бороться за возврат в сад.
Я вот еще хотела обратить внимание, что вот данный сад чеховский – это все-таки преображенное место предками, еще и людьми.
Но, да, по контексту пьесы, конечно, Чехову очень важно то, как воспринимают сад героя, и что у сада длинная такая история. И это некое такое идеальное дворянское гнездо. И обычно пьесы строились на конфликте между людьми, выяснениями отношений, а тут весь конфликт построен вокруг продажи сада. Но мы к этому вернемся. Сейчас мы охарактеризуем героев, чтобы, поняв, какие же люди вовлечены в это действие, нам стало ясно, как Чехов видел конфликт и насколько он всеобъемлющий. То есть я хочу привести к тому, что выбранные Чеховым персонажи отражают какое-то такое целостное представление о России того времени.
И разные герои.
Да, вот эти вот герои как бы создают такой микрокосм, который вот является такой капелькой воды, в которой, ну, как бы отразилась вся тогдашняя Россия с ее длинной сложной историей, с ее сложными проблемами и с надеждами на то, что сейчас это все преобразуется.
А вот классика, она потому и является классикой, что на все времена эти герои, ну, мы и сегодня их узнаем.
Удивительно, все звучит современно, все это как-то отзывается, и именно потому, что в классике не сиюминутные сюжеты, а на самом деле вот эта вот общечеловеческая глубина, общечеловеческие проблемы, архетипы, извечные конфликты, ну, в общем, такие затертые слова, но именно это и делает классику для нас интересной.
Итак, вспомним героев.
Да, вспомним героев. Итак, главная героиня пьесы – Любовь Андреевна Раневская. Женщина тонкая, изящная. Она сразу вносит в пьесу такую атмосферу душевности. Ее ждут, ее любят вот по отношению других людей. Понятно, что это человек такой милый, хороший, с ним приятно вместе находиться. У нее очень тяжелая предыстория. 6 лет назад она, как рассказывают персонажи в первых репликах пьесы, потеряла своего мужа. И вот в христианстве есть такое представление, что не, бывает не постыдная кончина, а вот о смерти мужа Любовь Андреевны говорят, ну, как бы так вот пил очень много шампанского, от этого умер. То есть, ну, какая-то такая кончина, видимо, не очень благовидная, огорчившая и не оставившая какого-то такого светлого следа в памяти оставшихся в живых людей. И вслед за этим последовала трагическая смерть маленького сына, который утонул, купаясь в речке.
Ну, трагическая.
То есть совершенно трагическая судьба. И когда мы встречаем такого человека в жизни, пережившего такие испытания, мы понимаем, что на языке современной психологии это посттравматическое расстройство. И в этом состоянии человек, конечно же, может действовать очень странно. У него образовалась в жизни огромнейшая дыра, огромная зияющая рана, ее как-то надо медленно, бережно залечить, каким-то образом это горе отгоревать, и потом уже, когда рана затянется и рубец будет такой рубец, который не будет травмироваться следующими событиями, тогда уже можно пытаться строить новую жизнь. А по словам дочери Раневской, Ани, мама ушла. То есть она попыталась как бы сбежать из своей жизни, пережив вот этих два тяжелых потрясения. И если человек пытается построить что-то, ну, как бы не залечив свою рану, очень часто получается то, что он вновь находит новую травму, которая эту рану еще больше открывает, заставляет ее еще больше болеть, и, ну, как бы ничего хорошего не получается. Тоже мы видим на примере Раневской. Она убежала во Францию, где пыталась забыть свое горе, купила дачу в Ментоне, но встретила там очень плохого человека, как все о нем отзываются, мерзавец, который ее обобрал. И вот почему сейчас Раневская в России вернулась домой. Во-первых, встал острый вопрос о том, что делать с имением. И, во-вторых, этот человек ее бросил. И первые ее слова – все, с Парижем покончено. Второй герой, как бы Чеховым названным по степени значимости, это ее брат Гаев. Ну, казалось бы, мужчина должен быть более рациональным, должен видеть способ решения проблемы, должен быть какой-то опорой, должен создавать вокруг себя безопасность, вот это как бы роль мужчины, быть защитой. Но Гаев ни на что на это не способен.
Как-то не приспособлен.
Да. Абсолютно не приспособленный к жизни человек.
И к жизни меняющейся.
Да, к жизни меняющейся. Он постоянно попадает в такие достаточно нелепые ситуации. То есть вот первые действия, они оказались в своей детской комнате. Раневская смотрит на сад, плачет от радости, с одной стороны, что она здесь, в своей детской комнате, вспоминая свое детство, свою чистоту, она растрогана. А Гаев говорит какой-то нелепый монолог, обращенный к книжному шкафу, о том, что «О, там книжный шкаф, ты был нашим наставителем, ты нам служил». В общем, какой-то такой высокопарный монолог, но а вопрос, к чему этот монолог? И все тут же его просят, дядечка, уж лучше помолчи. И несколько раз на протяжении пьесы Гаев начинает что-то такое говорить, высокопарное, красивое, но совершенно не идущее к ситуации, и его просят все замолчать, и тогда он говорит такие бильярдные словечки. Дуплет в угол, желтого в середину. Ну, как бы надо что-то сказать, а в голове только совершенно-совершенно неподходящие слова. Вот. Это второй персонаж, как бы старшее поколение. Есть молодые герои. Это воспитанница Раневской, ее дочь
Ну, как бы приемная.
Да, приемная дочь Варя, ее дочь Аня, и появляется Петя Трофимов. Как его характеризуют, вечный студент. Пете уже около 30 лет. По, собственно, меркам Российской империи, ну, как бы человек задержался в университете, уже бы пора бы и закончить, и начать служить. Вот если сравнить с другими героями Чехова, то они в 30 с небольшим уже давно работают и где-то служат, и уже чего-то добились. То же самое, если вспомнить героев Толстого, 32 года Левину, и он нигде не служит, и это уже странно, потому что чуть старше его Облонский, столоначальник. То есть вот Петина ситуация – это…
Ну, всегда разные люди.
Да, да, да. Это такая… Ну, как бы отставание, что ли, задержка в ситуации студента. Но он говорит, что я люблю учиться, мне это интересно, поэтому я остаюсь пока недоучившимся студентом.
Ну, такие люди, вероятно, были всегда и сегодня.
Да, да. В общем-то, персонаж, который тоже какую-то такую архетипическую роль выполняет. Аня еще совсем молоденькая девушка, очень доверчивая. Вот ей сказал Гаев, что он с тетушкой договорится, он что-нибудь сделает, все будет хорошо. И она обрадовалась и поверила ему тут же. Она вот такой человек, ну, как ребенок доверчивый. Она сразу почувствовала, что кто-то ее защищает, ей показалось, что все это надежно. Ей только слово сказали, что ее защитят. И она уже успокоилась и сказала: «Ах, как хорошо, дядюшка, я теперь буду спать спокойно. Что-нибудь с нашим садом да решится». Вот. А Варя, она постарше, и поскольку она приемная дочь, ей надо как-то устраивать свою судьбу самостоятельно. Вот сейчас мы ее в пьесе видим в таком вот положении экономки, что ли, усадьбы. Она, у нее все ключи, как бы такая важная деталь, что у нее к поясу привязаны ключи от всех комнат. И в сцене кульминации, когда сад продан, она эти ключи снимает и бросает на пол, как бы. Вот этим жестом показывает, что все, ее обязанности в доме закончились, и все поменялось.
То есть, ну, сад хотят все сохранить каким-то образом, но не знают как. Решить материальные проблемы нужно.
Да. И остальные персонажи, они вот к этой семье такого отношения не имеют. Персонаж, важное действующее лицо – Лопахин, сын, внук бывших, внук крепостных людей, собственно, Гаева и Раневской. Отец его, видимо, выбился уже из крестьянского сословия, потому что он владел лавочкой в деревне, всего лишь лавочкой в деревне. Но Лопахин теперь состоятельный купец. У него очень больше всех денег из присутствующих персонажей.
У него изначально были другие условия, ему нужно было действовать.
Да. Вот мы застали кончик предыдущей передачи, где как раз говорилось, что для того, чтобы изменять жизнь, человеку нужно два условия – мотивация и дискомфорт, то есть какие-то плохие условия, чтобы он добивался каких-то высот. Вот как раз Лопахин пример такого человека, у которого есть мотивация действовать, и изначально его положение было очень плохим. Собственно, он появляется в доме, потому что он благодарен Раневской за то, что когда-то в детстве, когда отец его избил, она его пожалела, умыла и сказала: «Ничего, мужичок, заживет. В общем, ее ласка, ее добрые отношения ему запомнились. Видимо, ничего такого он в своей жизни не видал. И вот теперь он появляется, с одной стороны, чтобы встретить людей, которому он искренне расположен, с другой стороны, чтобы им помочь.
В любом случае, человек, который, это человек, который помнит хорошее.
Да. Кроме вот этих вот персонажей, есть лакей Яша, служанка Дуняша, есть старый лакей Фирс, есть гувернантка Шарлотта, есть Семёнов-пищик. И вот вокруг чего строится все действие, весь конфликт? Обычно в пьесе, вспомните произведения, скажем, Шекспира, пьесы Мольера, вспомните, если читали когда-нибудь Лопе де Вега, ну или такой простой близкий пример, нашу пьесу Грибоедова, у людей есть какие-то интересы, и эти интересы сталкиваются. И они начинают действовать либо для друг для друга, либо против кого-то. Ну вот в комедии Грибоедова Софья хочет сохранить свою любовь с Молчалиным, и она действует против Чацкого, а служанка Лиза помогает своей барышне. То есть вот все персонажи задействованы в какой-то интриге, либо против, либо за, и своими действиями двигают действие вперед. У Чехова в «Вишневом саде» получается все не так. У него нет, все относятся друг к другу достаточно хорошо. Это семья, не сказать, чтобы очень какая-то сплоченная, они как бы немножечко все отстранены друг от друга, потому что ну, и отец и мать – это совсем другой уровень как бы, взаимодействия, нежели брат и сестра. И Аня, получается, уже другое поколение, она искренне любит мать, но ей надо выстраивать свою собственную жизнь. То есть вот на этом уровне не получается какого-то такого, очень такого тесного взаимодействия. Могла бы быть любовная интрига «Лопахину нравится Варя». Но Лопахин как-то стесняется. Все-таки он во многом чувствует свое происхождение, что у него корни-то крестьянские, что он из крепостных. И в какой-то момент в пьесе он говорит, вот у меня костюм хороший и желтые штиблеты, то есть это, видимо, показатель какого-то такого благосостояния, а ему как-то неловко от того, что он в таком костюме. И Гаев...
Не его, да?
Да, как будто бы это не совсем его. И он позволяет другим персонажам иногда с собой обращаться очень-очень как-то так бесцеремонно. Он говорит что-то Гаеву, ну, если мы посмотрим на как бы, финансовую ситуацию, Гаев и Раневская разорены, они живут в долг. А Лопахин очень богатый человек и дает им деньги в долг, то есть они как бы от него зависимы. А когда Лопахин к ним обращается, Гаев себе позволяет сказать «чего-с?», то есть либо он реально не расслышал, либо в каком-то таком пренебрежении не захотел услышать, что ему сказал человек. Вот удивительные такие тонкие нюансы все время проскальзывают в пьесе, хотя... Общая линия, такое доброжелательство и хорошие отношения друг к другу.
Так может быть, еще доброжелательство, потому что их общие проблемы как-то объединяют?
Ну, я бы не сказала, что их объединяет общая проблема. Они, скорее, такие вот они чувствуют, вот они в этом месте, и сейчас они вместе живут эту жизнь. У Гаева Раневского общее прошлое, да, они родились в этом доме, они друг другу дороги, ну, тепло относятся к Ане, тепло к Варе, тепло ко всем обитателям, но как бы никаких таких ни предпочтений, ни какой-то такой вот борьбы за отношения в пьесе Чехова нет. И Варя,
ну да, тут
который такая... хорошо относится к Лопахину, тоже вот могла бы пойти навстречу. Ей прям уже организовали время, когда они с Лопахиным остались с глазу на глаз в комнате, и обоих подготовили к тому, что ну, сейчас надо сказать, ну, сделайте уже предложение. Все, вот как бы их оставили с глазу на глаз. И здесь удивительная такая тонкость и мастерство Чехова, понимание человеческой психологии. На самом деле, очень интересно, когда Чехова читают врачи, они прям подмечают, ох, Чехов был врач, понимал не только психологию, но и какую-то такую вот физиологию человека.
Ну, наверное, да.
Да, потому что вот двое людей остались глаз на глаз, и они должны сказать друг другу какие-то самые главные слова. И я вот себе представила, что бы надо было бы сделать девушке для того, чтобы ей сделали предложение. Она знает, что сейчас ей что-то должны сказать. И мне показалось, остановись, посмотри человеку в глаза.
Да, посмотрите в глаза.
Улыбнись. Ну, как бы сделай какой-то первый шаг для того, чтобы ему было удобно, легко тебе... что-то сказать. А Варя начинает суетиться, ходить по комнате и говорить, так, а вещи-то все собрали, надо проследить. В общем, она начинает заботиться о вещах. Такое ощущение, вот по тому, как Чехов описывает эту мизансцену, что она, во-первых, не может остановиться.
Вот она не хочет или она неловко себя просто чувствует?
А вот... Здесь, я думаю, можно трактовать по-разному. Здесь может режиссер спектакля вложить в этот образ, ну, по своему усмотрению, разное. Либо это ее привычка тревожиться обо всем, и тогда ей надо что-то все время делать, для того, она не может остановиться. Либо вот ее первые слова, она Ане по приезде говорит, что Лопахин не делает предложения, а она вот думает, а не уйти ли мне потом в монастырь. То есть вот это вот внутреннее желание остаться одной, оно как бы мешает другому желанию найти мужа, там, ответить на симпатию, быть с кем-то вместе. Ну, в общем, конечно же, это... очень сложный шаг, ты жил один, а потом перешагнуть и попасть в совсем другую жизнь. Недаром обряд не венчания, а вот свадьба такая дохристианская, она представляла собой такой похороны, да? Девушка умирает в качестве девушки для своей семьи и рождается в новом качестве замужней женщины уже в другой семье. То есть вот народное сознание понимало вот этот вот переход и его сложность, и в обряде обыгрывало так. Ну и подружившийся с Аней вечный студент Петя, Варя подозревает, что там могут возникнуть какие-то романтические отношения, а там никаких романтических отношений не возникает. То есть вот такой вот любовный контекст, любовный подтекст Чехов совершенно убрал из своей пьесы. Люди связаны какими-то такими вроде бы теплыми чувствами, но это не та глубина, которая есть на уровне страсти, любви, там, долгой семейной привязанности, взаимоотношения мужа и жены, вот такой вот страсти, как Вани Карениной, у Чехова в этой пьесе нет. Он в рассказах иногда изображал такие вот глубокие и сильные чувства. А вот в пьесе
другое он хотел.
Что-то совсем другое. И что же людей объединяет, что собирает, что строит действие пьесы? Продажа имения. И вот такой парадокс. Для Гаева, Раневской, их дочери Ани, потерять имение – это, в общем, очень серьезная потеря. Это и финансовая какая-то потеря, это потеря своего родового гнезда, какой-то такой своей малой родины. Это потеря какой-то такой почвы, уголка, куда можно вернуться, островка безопасности. Ну вот представьте все себя, если вы владелец там, квартиры, да, куда вы приходите в свой дом, как такое защищенное пространство, и вдруг вы лишаетесь этого защищенного пространства, вы ну, как бы такими бездомными оказываетесь людьми. И потеря источников, любых источников существования.
Вот это естественно так произошло. Но они виноваты же в этом?
Ну, отчасти произошло в силу того, что было отменено крепостное право, и взаимоотношения между мужиками и господами стали совсем другими. Объясню, как эта вся история сложилась. В эпоху смуты оказалось, что, ну, поскольку государство очень ослабело, чтобы войско существовало, его надо как-то финансировать. Любое вооружение, любые железные предметы, те же, ну, не кольчуги, я не знаю, как в эпоху смуты назывались вот эти вот металлические панцири, которые одевали русские воины, но все это стоило по тогдашним меркам огромных денег. Коня, кормить этого коня. В общем, для того, чтобы иметь вооруженного воина, надо было вложить очень большие деньги. Поскольку государство было все вот в таком вот состоянии децентрализации и не было нормального управления и сбора централизованных налогов, единственным выходом было это к дворянам прикрепить крестьян. И возникло такое выражение: «Мы нашим господам крепки, а они нас за это защищают». То есть у крестьян обязанность снарядить дворянина, который к ним прикреплен, у дворянина обязанность служить государству и защищать. И так это существовало до времен Екатерины II, а во времена короткого царствования Павла III, супруга Екатерины II, дворяне были от этой обязанности освобождены. То есть получилось, у дворян нет никаких обязанностей, а у крестьян, крестьянам прав никто не дал. У них их обязанность содержать дворян так и осталась. И в те времена крестьяне восприняли это как очень большую несправедливость. Дворянам вольность дали, а им вольность не дали. И вот это ненормальное положение было как бы законсервировано на много-много лет. 100 лет этот вопрос не решался. И вот теперь, во времена реформы Александра II, когда этот вопрос решился, оказалось, что дворяне-то привыкли ни за что не отвечать. И, в общем-то, вот образы Раневской и Гаева, они такая великолепная художественная иллюстрация того, что произошло с дворянами, которые привыкли, что фирс позаботится о кофе, посмотрит даже, а те ли брючки одел, а пальто-то он, Гаев, опять забыл и одел неправильно, и не по погоде. Эх, недотёпа. То есть вот полагаться во всем на слуг, не отвечать, получается, ни за что, не иметь никаких обязанностей, это, с одной стороны, вот привело к такому вот инфантильному состоянию многих дворян. А во-вторых, когда рушится вся эта история, и Вишневый сад продается, то Раневская в какой-то момент говорит: «Я грешница, я великая грешница, и родители мои грешны, и прадеды все мои грешны, и я должна была оказаться в этой ситуации, чтобы мне вот это вот, чтобы со мной все это случилось». И получается, что у ее бездействия, ее и Гаева бездействия, такие две мотивировки. С одной стороны, такая вот инфантильность и неспособность действовать. То есть с самого начала Лопахин им предложил: «Господа, есть выход. Я придумал, как вам выйти из этого положения». Он не действует против них, он им не противник, он хочет быть им помощником. Он предложил им выход, ну, как бы экономически правильный выход из создавшегося положения. Вишневый сад разделить на участки для дач, сдать в аренду, и вот вам, пожалуйста. Он уже даже как человек деловой посчитал, за сколько можно каждую десятину сдать в аренду и какой доход принесет сад в первый же сезон.
Ну, очень правильно. Почему они-то не могут это принять?
И в самом деле многие дворяне это сделали. Вот, дорогие слушатели, если вы ходите, гуляете по Москве и любите достопримечательности, есть парк Люблино, и в нем дворянская усадьба, которая пережила много царствований, и сейчас там водят экскурсии по выходным дням. И вот на этой экскурсии показывают историю этой усадьбы. В начале века, в 900-910-е годы, в этом парке Люблино были дачи. То есть владелец этой усадьбы как будто бы услышал вот этот вот совет Лопахина, или Чехов просто знал реальную ситуацию и ничего не выдумывал из головы, а просто как-то известную ему вполне ситуацию из российской действительности обработал и сделал художественным произведением.
Ну, усадьбы, они всегда интересны. Да. Наверное, наиболее. Это и музей, это и парк,
да,
сад.
Но для Раневской это невозможно. Как же я уничтожу вот эту вот красоту? Самое красивое, что есть в этой губернии. Вот если есть чем полюбоваться, то это наш Вишневый сад. Второй мотив – это вот неспособность действовать и вот это ощущение вины. В самом деле, если с себя снять за что-то ответственность, в первый момент это: «Ох, как хорошо, да, я там избавился от необходимости действовать», но затем вот это вот неисполненные обязательства, они ложатся неким таким грузом, и вот… Я вам рассказала историческую предысторию, получается, и на самом деле слова Раневской подтверждают это, потому что она говорит, что она чувствует вину перед людьми своих предков, и это вот чувство вины не дает ей действовать адекватно и ведет к тому, чтобы она действует так, чтобы, в общем-то, погибнуть самой. И Петя Трофимов, гуляя по саду вместе с Аней, тоже ей говорит, когда она начинает восхищаться красотой деревьев: «Аня, посмотрите, разве на вас не смотрит с каждого листочка душа вашего крепостных, которых тут угнетали ваши деды и прадеды?» То есть вот представитель русской интеллигенции тоже живет с этим ощущением несправедливости и вины. Но Чехов, собственно, нам и показал, не знаю, насколько уж входило это в его задачу, поскольку, когда он писал пьесу, он думал, что он напишет настоящую комедию, что это будет светлое, радостное произведение. А получилось, что В общем-то, произведение звучит очень трагически.
Ну, не очень-то комедия.
Да, совсем не комедия, потому что ноту такой надежды, радости, веселья вносит, собственно, Петя и поверившая ему Аня. Но давайте зададим себе вопрос. Если Аня до этого поверила дядюшке, который пообещал, что спасет сад, а ничего не случилось... То есть ее доверие основывалось только на том, что эти слова звучали для нее прекрасно и успокаивающе. Дядя не способен позаботиться о саде и не способен их спасти от разорения. Она поверила дядюшке. А теперь, ну, как бы дядюшке невозможно верить, она верит Пете. Ну, она доверчивый человек, и как бы ее доверие мало чего стоит. И, казалось бы, вот младшее поколение, подружилась она с Петей. Вы видите, что все идет к катастрофе. Да? Вот, давайте себе представим свою каждую ситуацию, да, свою семью. Если семья идет к какому-то важному решению, ну, скажем, в какой-то момент дети понимают, с родителями что-то не то, там они стали старше, они чем-то болеют, они больше не справляются с ответственностью. Ну и при нормальном течении жизни дети понимают, так, мне надо подхватить эту ответственность, взять на себя, это же, я не знаю...
Ну это нормально.
Да, это нормально. Я теперь отвечаю за здоровье, собственность, там, финансы, обеспечение... Теперь все, настала моя очередь. Но Аня с Петей не думают о том, чтобы подхватить эту ответственность. Они рассуждают о том, что «О, вся Россия – наш сад». А, вроде бы это красиво звучит, а давайте с точки зрения того, что евангельских слов «Вот, добрый раб, ты был верен в малом, доверю теперь тебе больше, говорит Спаситель. Да. Для того, чтобы тебе много чего доверили, ты сначала должен в малом как-то себя проявить. Аня с Петей решают, что, ну, как бы все, до свидания, сад, вся Россия наш сад, мы пойдем трудиться для всей России. И, в общем-то, как-то не очень верится в то, что у таких людей получится и устроить Россию.
Да, если они не могут свою устроить. Mm-hmm.
Вот, и данная ситуация... Это предреволюционное время, и данная ситуация вдруг складывается, получается, как бы сама собой в пользу Лопахина.
А вот про Яшу еще.
Да, я хотела немножечко сказать про Яшу, про то, что появляются новомодные слуги. Яша, который съездил за границу, и горничная Дуняша, которая стала такой девушкой вдруг чувствительной, она даже в обморок может упасть, она так волнуется, что приедет ее барышня, что просто себе места не находит. Потом она увидела Яшу, и вдруг ее местный ухажер Семенов Пищик уже ей кажется, ну, чем-то совсем не тем, а вот Яша, который приехал из Парижа, вот это предмет для воздыханий. А, что интересно, эти, если старые слуги, такие как Фирс, искренне служат своим господам, они любят их, они заботятся о них, то вот эти вот слуги не видят свою задачу в служении. Вот. И я с собой принесла таблицу архетипов по Юнгу. Тоска по потерянному раю – это одна из глубинных таких вот ценностей людей. Но кто будет заботиться об этом рае, для кого это действительно ценность? Невинный человек – это у нас Аня, мудрец. Есть ли у нас в пьесе мудрец? Можем ли мы Раневскую и Гаева назвать мудрецами. Нет, скорее всего, вот автор Чехов, такой вот понявший.
Они понимают свою вину, но ответственность не
берут. Но ответственность не берут. И исследователь. Исследователь в пьесе Петя.
Вечный студент. Ежа критикует теперь.
А получается, что именно им хочется сад воссоздать, но сад другой. То есть вот именно этот конкретный сад им поддерживать не хочется. Вот. И кого не хватает для того, чтобы вообще все это действительно, чтобы кто-то боролся, не хватает героя. Практически все персонажи оказываются жертвами обстоятельств. А для того, чтобы что-то начало осуществляться, для того, чтобы людей собрать, должен появиться человек, который будет бороться. А вот его-то у Чехова и нет.
Ну, концовка довольно не комедийная, да, трагическая.
Да, получается совершенно не комедийная концовка.
Слышен топор, которым да. Рубят деревья.
Господа уезжают навсегда, попрощавшись с домом. Объяснение между Лопахиным и Варей не произошло, то есть как бы любовь не получилась, имение потеряно, и еще и забыли старого Фирса. Все поговорили о том, что его надо отправить в больницу, и в финале мы видим, как он вдруг выходит из какой-то комнаты и говорит: «Ах, уехали, вот, недотёпы», и ложится на диванчик и лежит неподвижно.
А вот что бы они могли сделать, герои? Но что им вот не хватало, может быть, нам сейчас как-то это продолжить, чтобы сад свой сохранить? Вот нам сегодня это тоже важно.
Нам это тоже, да, сейчас важно. Мы тоже как-то вот иногда не чувствуем общности, не понимаем, что нам делать. Во-первых, дорогие друзья, иногда надо смириться с тем, что что-то подходит к концу. Но на Земле все устроено так, что к окончательному концу все не подходит. Просто надо почувствовать, что какой-то проект подходит к завершению, и тогда надо посмотреть вокруг себя, а какие у меня ценности, а какие у меня ресурсы есть в результате того, что я долго жил в этом проекте, я над этим работал. Посмотреть, собрать их, оценить и с упованием на то, что Господь нас не оставит, поскольку мы христиане, говорим для христиан, двигаться дальше, потому что жизнь циклична, возникнет новый проект, все, что было хорошего посеяно в старом, оно обязательно взойдет. И, может быть, словами Христа, что если зерно, посеянное в землю, не умрет, не даст плод. Так что хотя для Чехова все это закончилось грустно, но мы знаем, что Россия пережила революцию, и тем не менее какие-то добрые плоды взошли, и что-то доброе появилось, и растет, и развивается. И вот сейчас, во всяком случае, такое оживление христианской церковной жизни мы наблюдаем, и можем себя...
«Всю могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», говорит апостол Павел.
Да.
Решимости, мужества, изменения себя. Татьяна, у нас немного времени осталось. Наверное, даже вопросы пока не буду никакие задавать. Ну, попрошу вас напомнить о вашем институте. Что предстоит, вероятно, скоро день открытых дверей.
Да, дорогие друзья, если вам интересны наши темы, то милости прошу прийти к нам на день открытых дверей. У нас 23 мая в четверг в 6 часов в храме Великомученицы Ирины будет знакомство с нашим институтом. Мы преподаем в основном церковное искусство. Я преподаю на отделении христианской психологии и душепопечения. Собственно, мой предмет – это такой вот результат работы на этом отделении. С удовольствием вам покажем, как мы учим писать иконы, как мы учим церковные вышивки, познакомим с реставрацией икон, познакомим с нашими педагогами. Пожалуйста, приходите. Будем очень рады вас видеть.
Приходите, друзья. Татьяна, я вам очень благодарна за то, что приезжаете к нам. Успехов вам.
Спасибо.
Божьей помощи.
Спасибо.
Друзья, всего доброго.